Сначала он прошел по магазинам Плещеева, Дерова, Михайлова, Малышева. Потом заглянул в татарские магазины Хамитова, Нигматулина, Туфатулина. Покупателей было немного. А тем, кто и был тут, кроме купли-продажи, ни до чего не было дела. Абай заметил, что большинство из них степные казахи. Опытным глазом он сразу определил по головным уборам и обуви, из каких властей приехали эти люди и какому роду они принадлежат. Такие люди, когда заняты покупками, опасаются всякого постороннего взгляда. Каждый чужой человек кажется им подозрительным. Старые скряги, жадные бии и управители, мелкие хитрецы и пройдохи, расчетливые рабы своего скота, они всех считают такими же проходимцами, как они сами. Внимание Абая привлек бай в верблюжьем армаке и малахае кирейского покроя. Кирей – название рода. Его сопровождали два джигита. Одному из них он дал подержать посеребряный пояс, другому – плетку, а сам вынимал из кармана бешмета, заправленного в кожаные шаровары, грязный платок. Разворачивая его и шепча «Бисмилля», бай с трудом отчитывал деньги, чтобы расплатиться с кассиром. «Бисмилля» во имя Аллаха. Руки старого скопидома тряслись от жадности. В это время к нему подошли еще человек пять в кирейских малахаях, видимо, сородичи или одноаульцы, которые узнали почетного бая и хотели его приветствовать. И тут этот старый седой человек, длинно распустив завязки своих шаровар и едва не теряя их, в смятении затоптался на месте. Неуклюже топая широко раздвинутыми ногами в тяжелых сапогах, он не только не принял салем своих сородичей, но сердито буркнув, отвернулся от них. Абай с презрением посмотрел на него и, закинув руки за спину, медленно вышел из магазина. Пройдя ряд лавок, он заметил среди покупателей еще несколько человек, похожих на жадного кирейца, таких же настороженных и недоверчивых. Абай понял, с этими людьми бесполезно разговаривать, и направился к мелким лавочкам. Здесь тоже было мало покупателей. Когда он решил заглянуть на толкучку, бедствие, постигшее город, немало не сказалось на кипучей жизни толкучки. Она по-прежнему гудела множеством голосов. Широкая площадь была переполнена покупателями, продавцами и перекупщиками, стремившимися заработать лишний пятак на дневное пропитание. Люди ходили по глубокому сыпучему песку, предлагая свой нехитрый товар. Над площадью стоял несмолкаемый шум, и невозможно было понять, на каком языке говорили и кричали продавцы и покупатели. Абай с улыбкой прислушался, но так и не смог разобрать ни одной членораздельной фразы. Больше всего на толкучке было казахов, меньше – русских и татар. Можно было встретить и ямщика Дунганина, или таранчинца, прибывшего с караваном из Туркестана, а то даже и из Китая. Возле чьей-то тележки Абай обступили черноволосые и кореглазые цыганки в ярких цветастых шалях, перекинутых через плечо.
«Погадай на счастье!» —
привязалась к Абаю одна из них, позванивая огромными серьгами и протягивая смуглую ладонь.
«Посеребри ручку, посеребри!»
Абай с трудом вырвался из окружения цыганок и увидел босоногого косоглазого дивана с длинным тонким посохом в руке. Дивана, юродивый, сумасшедший. Острая верхушка его старого мерлушкового малахая была обмотана грязной рваной чалмой. Обнажив костистую грудь, он стремительно пронесся мимо Абая подпрыгивающей походкой, словно бежал не по песку, а по горячим уголям.
«Аллайхак!»
— выкрикнул он истошным голосом, особенно резко выделяя последнее слово. Испуганные люди шарахались в разные стороны, а дивана, гримасничая, искали редкие зубы, вопил в таком исступлении, что на губах у него пенилась слюна.
«Шайхи-бурхи, дивана! Беду, горе изгоняй! Приди, счастье, прочь беда! Аллай-ха!»
Опираясь на посох, он становился как журавль на одну ногу и воспаленными глазами оглядывал толпу. а через минуту срывался и, подпрыгивая, нырял в кучу людей. Так он и исчез в толпе, словно потонул в глубоком озере. К Абаю подошел рыжебородый казах в каракесекском малахае с парой перекинутых через плечо кожаных сапог, сшитых в два шва. Он предложил их купить. Но тут долетели еще два продавца, казах и татарин, оба шапочники. Каждый из них держал в руках по две татарских шапки, подбитые бобром, да и на голове они ухитрились уместить еще по две.
«Как раз на тебя!» — принялись уговаривать Абаю шапочники. «Лучше и дешевле не найдешь!»
Шорники носили свои изделия, сплетенные из сыромятной кожи камчи, длинные вожи, сбрую для верхового коня. Перекинув через плечо охапку жайнамазов с вышитыми изречениями из Корана, пожилая казашка несколько раз пересекла путь Абая. Жайнамаз – вышитое полотенце, подстилаемое молящимся. По возрасту она признала в нем правоверного мусульманина, преданного молитве, и решила, что он обязательно приобретет у нее жайнамаз. Но Абай отвел глаза в сторону. Он увидел ювелира, предлагавшего кольца и браслеты, а рядом с ним ремесленника, продававшего казахский пояс с кожаными карманами, ножными и вложенными в них ножом. Чего только не продавали на толкучке. Овчины, тулупы, шаровары, малахаи, бешметы, вышитые тюбетейки. Новые, поддержанные и совсем старые, никуда не годные. Но и на них находились покупатели. Шумная, возбужденная толпа, целиком поглощенная куплей-продажей, текла мимо Абая. А он стоял, сняв свой легкий малахай из черной мерлушки, и думал: кому же здесь обратить свое слово? На широком лбу его собрались глубокие линии поперечных морщин. Около глаз и на висках выступили капли пота. Густые брови нахмурились. Он словно постарел за последние дни и сейчас особенно отчетливо ощутил эту старость. Черным камнем давила душу безысходная тоска. За долгий день скитаний он не нашел ни одного человека, с кем можно было поделиться сокровенными своими мыслями и обрести истинное понимание. «Пишу стихи, стараюсь делать добро, заботиться о народе моем», — думал он. «А есть ли внемлющие и запоминающие мои назидания?» Абай с горечью смотрел на окружающую его толпу и словно видел самого себя со стороны. Вот он один сидит в безлюдной степи, разложил разноцветные чудные ткани и держит в руке аршин. Есть и товары, и торговец, но нет покупателя. «Жди сколько угодно, не придет твой покупатель», — подумал Абай и, сокрушенно покачав головой, направился к своему тарантасу, на котором поджидал его Баймагамбет. Покинув шумную толкучку, он подъехал к конному базару, который собирался обычно на пригорке за окраиной города. Здесь его сразу же узнали три казаха, продававшие лошадей, один с проседью, другой рыжеусый, а третий бледный, безбородый. Они отдали ему салем и сами первые завели разговор о халере. Абай, давно искавший служителя, обрадовался возможности высказать свои мысли хотя бы таким троим казахам. От них он услышал, что и здесь, в этой части города, около конного базара, люди умирают от холеры. Но только он начал говорить, как тарантас сразу же окружила толпа пеших и верховых. Среди них было немало женщин, они особенно жадно ловили его слова. Седобородый торговец, внимательно слушавший речь Абая, наклонившись с гнедого коня, спросил: «Говорят, это жаназа, хатыбы, жертвоприношения надо проводить, не собирая людей. Будет ли это угодно Богу? Разве в шариате сказано, что только одни халфе, кары, мулла и муэдзины имеют право совершать джаназа?» — ответил Абай. «Каждый мусульманин, умеющий читать молитвы и похоронный намаз, может его совершить. Если среди родственников покойника найдется грамотей, пусть он сам прочитает поминальную молитву и Коран. Не к чему беспокоить муллу». Абай без страха отступил от мертвой буквы шариата, но видел, что и людей это не пугает. Они верили ему. И он, не торопясь, терпеливо, истово и настойчиво излагал им простейшие советы. Мыть руки горячей водой, не пить сырой воды, не есть арбузов и дынь, есть только хорошо проваренную и прожаренную пищу. В мягком, грудном голосе его звучала искренняя забота, и люди спрашивали друг друга: «Кто это говорит? Что за человек?» «Да это же Абай!» Многие слушатели видели его впервые, а те, кто хорошо знал, сразу же спросили про Сармалу. «Хулят его и ругают все мунлы и халфе. Правы ли они?» Абай ответил: «Этим они показывают лишь свое невежество, ведут себя недостойно. В тягостные дни бедствия эти люди занимаются дрязгами и раздорами. Нечестно поносить Сармалу за то, что он предостерегает людей. Берегись холеры. Тот, кто предупреждает об опасности, не злодей, а доброжелатель». Абай вернулся с конного базара, словно помолодевший. Эта первая встреча с народом смягчила и освежила его изболевшуюся душу, точно дождь, иссохшую землю.